Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Город сегодня очень тяжелый, несмотря на хорошую погоду. Ну вот говорят, что на третьем транспортном кольце асфальт меняют, может быть, поэтому. Но в целом прямо сейчас уже в городе 7-бальные пробки. Возможно, еще какие-то дополнительные ограничения существуют. 7 баллов прямо сейчас, 2 часа 6-бальных пробок нам обещают на 5 и 6 вечера. И в 7 вечера 7-бальные пробки. Но если все так начинается еще в 16 часов, то кто знает, что будет там в 19. Возможно, рекорды. Много красного, соответственно, прямо сейчас на третьем транспортном кольце. От Тульской до Сити, например, оно не едет ни в ту, ни в другую сторону. От Беговой до проспекта Мира тоже ни в ту, ни в другую сторону. Бордового цвета пробки на Садовом кольце, но тут более локально. И обращаем внимание на бордового цвета пробку в Лефортовском тоннеле внешнего третьего кольца.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил вчера об изменении ситуации с инфляцией в лучшую сторону. Он говорил об этом на заседании Президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни. Как меняется инфляция в России в 2025 году? Что на эти изменения влияют? И чего ждать от Центробанка на ближайшем заседании с точки зрения ключевой ставки? Первая тема. Вторая. Виталий Мутко призвал субсидировать покупку жилья большей площади. Это опять про расширенное заседание Президиума Госсовета. Это Мутко, сейчас глава госкорпорации «Дом РФ», субсидировать покупку жилья большей площади. Ипотека на расширение. Как могут работать такие субсидии? Будут ли это правила только для новых квартир? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Уитков с 16 по 18 апреля в Париже обсудит с европейцами план Трампа по Украине. Причем Уитков будет не один, он вместе с Рубио туда приедет. Об этом агентство РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление Государственного департамента. И заявление Министерства иностранных дел Армении: открытие путей с Азербайджаном может не быть связано с соглашением о мире.
Поток. Успеем сказать главное.
Пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» отсылаете сообщение. Оно, кстати, намного быстрее обычно приходит, чем то, что вы пишете через смс-портал. А можете звонить 7373948, код города 495. И вот есть подтверждение от 674-го. Говорит, как раз на трешке, и тут жуткие пробки, три восклицательных знака, или даже четыре, может быть. Григорий 759-й пишет, это летние резиновые выехали на дорогу. Ну вот, может быть, дополнительные автомобили, плюс ремонт дорог, плюс что-нибудь еще. Ну вот, не знаю, как бы то ни было, еще раз напомню, давно такого мы не видели в это время, семибальные пробки в городе. Первая тема. Владимир Путин вчера на заседании Президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни, соответственно, говорил об изменении ситуации с инфляцией в лучшую сторону. Это была встреча в режиме видеоконференции. Он говорил, что экономический блок правительства хочет сократить ипотеку, чтобы еще улучшить макроэкономические показатели. Кабинет министров, по словам Путина, и Центробанк считают, что если инфляцию в России не подавить, то будут страдать все граждане. Николай Кульбак, кандидат экономических наук, присоединяется к нам по телефону. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Путин, когда говорил о том, что ситуация с инфляцией меняется в лучшую сторону, но каких-то подробностей не приводил. Можете описать ситуацию? Как меняется инфляция сейчас в России?
Ну, в лучшую сторону она пока не меняется. На самом деле она находится практически на том же уровне, что и год назад, даже немножечко побольше, чуть-чуть, чем это было в середине апреля 2024 года. То есть, на самом деле, мы идем по траектории чуть-чуть более сильной инфляции, чем прошлого года.
Даже так. Что влияет на эти изменения? Как вы можете охарактеризовать ситуацию, при которой, вот видите, получается, с инфляцией не все так хорошо?
Ну, смотрите, здесь все очень просто. На этот год резко увеличены бюджетные расходы, а основной источник инфляции – это бюджетные расходы, поэтому, в общем, ничего удивительного, что она растет.
Хорошо, если она растет, то чего ждать от Центробанка на ближайшем заседании?
Ну, я подозреваю, что если Центральный банк не продавят политически, то, скорее всего, он оставит высокую процентную ставку. Если его политически продавят, он ее снизит. Но это будет означать более высокую инфляцию для страны.
Теперь Путин говорит, что и Кабинет министров, и Центробанк считают, что если инфляцию не подавить, то будут страдать все граждане. А что может сделать правительство?
Ну, значит, смотрите, правительство может сделать только единственную вещь, это сократить бюджетные расходы, потому что правительство отвечает за бюджетные расходы, а Центробанк отвечает за денежную массу, у каждого свои полномочия. И, собственно говоря, то, почему Центробанк не может справиться с инфляцией, причина основная лежит в том, что правительство увеличивает непрерывно бюджетные расходы.
А вот то, о чем Путин вчера рассказывал, мол, экономический блок правительства хочет ипотеку сократить. Если ипотеку сократить, это как-то улучшит ситуацию?
Ну, безусловно, дело в том, что фактически денежная масса, это ведь не печатный, ну, нет такого понятия печатный станок. Дело в том, что фактически большая часть денег в экономике – это кредитные деньги. То есть вы приходите в банк, положили деньги на счет, эти деньги банк кому-то выдал в виде кредита, дальше они опять попадают в еще какой-то банк, ну и дальше пошел, в общем, такой мультипликатор увеличения денежной массы. Поэтому чем меньше выдают кредитов, тем меньше денежная масса, тем меньше инфляция.
Подождите, то есть вот эти кредиты на ипотеку физическим лицам могут так сказываться на инфляции в стране в целом?
Конечно, да, они в том числе. То есть все кредиты, все выдаваемые кредиты, они приводят к росту инфляции. Чем меньше кредитов, тем меньше инфляции.
Один из наших слушателей, 724-й, спрашивает, а что им мешает напечатать деньги?
Ну, потому что так не работает. Потому что, понимаете, проблема в том, что у нас вот таких вот печатающих, ну, в смысле, напечатанных денег по сравнению с кредитными, их во много раз меньше. То есть большая часть денег производится банками в банковской системе. То есть вы приносите деньги в банк, кладете их, банк их выдает в виде кредита, и дальше они пошли между банками ходить, увеличивая общую денежную массу. То есть, собственно говоря, так во всем мире работает финансовая система. То есть печатание денег в чистом виде закончилось в тот момент, когда начала работать современная экономическая система уже много-много десятилетий, даже, наверное, больше столетия назад.
Так, теперь вопрос другой. С вашей точки зрения, это сейчас 123-й, он спрашивает, а сегодняшнее укрепление рубля о чем говорит? Видимо, не про сегодняшний день конкретно, а вот это повышение со 100 рублей до 82 нынешних, это почему?
Ну, это прежде всего идет, судя по всему, из-за того, что у России проблемы сейчас с импортом, поэтому спрос на валюту несколько уменьшился. Поэтому, то есть, вообще валютный курс определяется в России прежде всего соотношением экспорта и импорта. Если спрос на импорт маленький, если импорт плохо приходит в страну, то спрос на валюту уменьшается и рубль усиливается. Если же наоборот, скажем, меньше поступает валюты, скажем, экспорт страдает, тогда фактически рубль ослабевает.
Тут у нас слушатели друг с другом спорят, потому что одновременно Григорий 859 цитирует Набиуллину, которая говорит, что застройщики в России получают кредиты по ставке 10%, несмотря на высокие рыночные ставки. А Марина 349 спрашивает, почему нельзя больше субсидий дать производству. Ну, то есть, видимо, субсидии есть, но, может быть, не в те отрасли они идут. И вот субсидии, они тоже влияют на инфляцию?
Да, безусловно. Чем больше субсидий, тем больше будет инфляция, потому что фактически они же создают объем денег у экономики, который потом через зарплаты уходит на потребительский рынок и увеличивает спрос, увеличивает инфляцию. Поэтому, чтобы инфляция была ниже, надо, чтобы больше производилось товаров. Но чтобы товаров больше производилось, у нас не хватает рабочих рук, в стране, в общем, очень низкая инфляция. И нету инвестиций, потому что, в общем, технологии...
Подождите, извините, я вас перебью, вы сказали, потому что очень низкая инфляция, это немножко путает. Так она низкая или нет? Или вы, когда говорили про нехватку...
Нет, прошу прощения, не инфляция, прошу прощения, безработица.
Ах, вот так, тогда понятно.
Да, ради бога, извините. Хорошо, что поправили, а то бы мы запутали.
Да, для снижения кредитования есть простой путь — повышать ключевую ставку Центробанка. Значит, вы не видите вариантов, при которой в нынешней ситуации ключевую ставку Центробанк все-таки повысит?
Повысить нет. Повысить это точно нет, а скорее всего он оставится на том же уровне.
Спасибо. Кандидат экономических наук Николай Кульбака был с нами на прямой связи. 724-й задается вопросом, грозит ли нам сильная девальвация. Значит, Григорий, надо сделать как-то так, чтобы люди покупали меньше ненужных им товаров. А Лена все это послушала и сначала написала, значит, это правда, походу, написала она. Потом написала: политику экономии нужно развивать. А потом еще добавила: да тоже, походу, правда. Видимо, о том, что говорил в эфире только что кандидат экономических наук Николай Кульбака. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948. Макар 565 говорит: хорошо бы как-то инфляцию до минимума свести, а вот рекордные проценты на депозиты все-таки оставить. Ну, потому что на пенсию вторую шубу не купишь. Может быть, вторая шуба и не нужна. Это Григорий у нас возвращает, который говорит, надо как-то сделать так, чтобы люди покупали меньше ненужных товаров. А Павел 835-й, много денег тратится и вкладывается в то, что не создает добавочную стоимость. Он говорит о военном производстве. И пока эта ситуация не изменится, инфляция так и будет высокой с его точки зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан пишет про онлайн-площадку. Пишет, что вся торговля, с его точки зрения, перешла именно туда. Ну и что это меняет с точки зрения инфляции? Мы ведь обсуждаем именно эту ситуацию. 123-й не понимает, почему конкурентоспособные бизнесы производства не могут развиваться на свои, а не на кредитные средства. Ну, может быть, потому что у них своих средств для развития, дополнительных средств нет? Сейчас летом всем понадобятся прищепки для скатерти, для стола на улице. И вот их покупать не нужно, а можно просто напечатать их на 3D-принтере. Продолжает отстаивать свою позицию Григорий 859-й. То есть вы полагаете, Григорий, что все люди либо имеют прищепки для скатерти, для стола на улице, либо вот-вот их собираются купить. Тоже интересный взгляд. 977-й не понимает, что у нас с пробками, откуда 7 баллов. Ну вот говорят о том, что есть перекрытие, об этом пишут наши слушатели. Вот, например, тот же Павел: Садовые перекрыты у парка культуры и Курской. Вот, у парка культуры и Курской. Но напополам, получается, делится Садовое кольцо. Но что мы видим при этом? Действительно, в южной части много ограничений, много бордового цвета, прежде всего на внутреннем Садовом кольце. На внешнее Садовое кольцо в районе парка культуры, например, более-менее нормально едет. Ну и 674-й как раз на третьем кольце рассказывает нам о том, что Митьковский тоннель моют на внутренней стороне ТТК, лютая пробка аж от беговой, нашли, мол, время. Я только хотел бы напомнить, что на третьем кольце не каждый день, очевидно, моют тоннели, и Митьковский тоннель в том числе, а пробка от беговой, как минимум, до проспекта Мира, это такая ежедневная история.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий Мутко призывает субсидировать покупку жилья большей площади. Такие квартиры должны соответствовать потребностям семей. Глава госкорпорации Дом РФ заявил об этом в ходе расширенного заседания президиума Госсовета. Нам нужно структуру жилья другую строить, полагает Мутко. И вот здесь бы меру поддержки на субсидирование людям покупки жилья большей площади. Вот субсидирование на покупку жилья большей площади. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, вот идея, о которой говорит Мутко, она чем отличается от того, что сейчас реализовано, когда мы говорим, к примеру, о семейной ипотеке или о других вариантах льготной ипотеки?
Ну, дело в том, что о том или ином виде об этом говорили разные участники, в том числе президент Татарстана Миниханов. Он говорил о том, что сегодня действующие лимиты это 6 миллионов, да, для регионов, ну, на покупку квартиры по семейной ипотеке, 12 для крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, но стоимость жилья, она не позволяет на эти деньги купить больше, ну, как бы большую площадь, да, и, к сожалению, ну, чтобы уложиться в требования этой семейной ипотеки, в общем, предлагалось, ну, с разными способами, как я понимаю, вчера на Госсовете, увеличить эти лимиты для разных городов, дать возможность, ну, как-то, может быть, связать там количество членов семьи, в том числе с количеством, со стоимостью квартиры, да, ну, с той стоимостью, которая может быть приобретаться по семейной ипотеки. Но в любом случае это все говорит об увеличении лимитов по семейной ипотеке.
Подождите, секунду, вы говорите об увеличении лимитов семейной ипотеки, но когда мы говорим о том, что люди увеличивают квартиру, значит, они оплачивают только разницу, на это нужна ипотека, что там 6 миллионов не хватает?
Нет, ну, смотрите, значит, для того, чтобы воспользоваться семейной, ну, семейной ипотекой, люди могут воспользоваться в том случае, если они покупают квартиру стоимостью 6 миллионов. Если они покупают на 6 миллионов, ну, даже в регионе большую квартиру не купишь. Если они хотят квартиру больше, то вот всю остальную разницу, например, квартира стоит 10 миллионов, да, то есть вот все плюс 4 миллиона они берут, ну, по обычной цене, по рыночной цене.
Так у них же вот есть своя квартира, или механизм не предусматривает этот вариант?
Нет, ну про свою квартиру ни в одной из программ не говорится. Никто не знает, есть у них квартира, нет. Извините, теоретически, конечно, учитывая, что семейная ипотека, она предполагает первоначальный взнос, ну, как бы трудно предположить, что какая-нибудь там российская семья накопит там 5-6 миллионов для того, чтобы этот первоначальный взнос внести. Скорее всего, большинство так и делает, продает свою квартиру, покупает новую, но я, в общем-то, не очень отчетливо понимаю, что имел ввиду руководителя АО «Дом РФ», поэтому тут уж мы лучше все-таки разъяснение оставим на его совести. А вспомним мы все-таки слова министра Силуанова. Ну, редко хочется соглашаться с Минфином, но Минфин нам напоминал о том, что уже тратится в этом году 2 триллиона на поддержку программ по ипотеке, при этом там в прошлые годы это на порядок было меньше. И я хочу сказать в связи с этим не про то, что мы слишком много тратим, а про то, что если мы хотим реально помогать семьям, если мы хотим увеличивать квадратные метры, в которых эти семьи живут, то все-таки давайте мы будем предоставлять какие-то другие возможности, да, потому что при таких ценах никаких денег бюджетных, никаких денег семьи не хватит для того, чтобы купить большую квартиру. Давайте мы все-таки начнем строить наемные дома, в которых люди могли бы жить там на условиях найма, с субсидированным наймом для, там, может быть, детей многодетных, для людей с низкими доходами. Ну, понимаете, у нас эти вложения в ипотеку, уже просто не раз мы об этом говорили, они не приводят ни к увеличению площадей, ни к увеличению рождаемости. Оно у нас приводит только к появлению людей, которые берут там по 7, 8, там, 12 ипотек, да, по льготным условиям. Но сейчас эту лавочку, слава богу, прикрыли. Но была и такая история. Поэтому это не самый, наверное, не единственный эффективный способ решения проблем приобретения жилья для семей с детьми.
Смотрите, вот вы говорите, что, может быть, не ипотека, мол, на это денег не хватает, а вот эти дома, в которые, видимо, будут принадлежать государству и которые будут сдаваться многодетным семьям, а на дома меньше денег надо?
Ну, вы понимаете, это же окупаемые вложения, по сути дела. То есть, ну, сейчас, конечно, при нынешней ключевой ставке трудно посчитать окупаемость, но когда-то мы это действительно делали, считали, ну, что, например, при там средней стоимости аренды 8 там, тысяч в месяц, ну, вот такие проекты окупятся в течение 15 лет. А если, например, как бы семьям с детьми еще давать субсидию на найм, как это делают во многих странах мира, то как бы и семьи будут платить меньше, окупаемость проектов будет больше. А если под эти проекты давать бесплатные земельные участки, соответственно, бесплатные коммуникации, ну, как бы, может быть, предприятия в них вложатся там для своих работников, о чем тоже говорились, это может получиться еще дешевле. Во всем мире такие проекты, это, конечно, не коммерческие проекты, это проекты социальные, которые делают профсоюзы, местные власти. У нас этого не хватает сейчас абсолютно.
Может быть, денег не хватает? Смотрите, 123-й как раз на эту тему, но не про бюджеты, а про конкретные семьи. У вас есть ответ? Почему у нас обзаводятся жильем, что называется, под обрез на текущие нужды, а не на вырост семьи, как, например, в Соединенных Штатах Америки?
Ну, потому что денег не хватает. Все хотят быть богатыми, здоровыми, иметь большой дом, но как бы покупают то, что могут купить. И это, к сожалению, купить могут немного. И об этом свидетельствует картография квартир, да, на рынке. И видно, что сейчас на рынок выходит все больше и больше квартир как раз маленькой площади. Это не причуды застройщика, это именно то, на что людям хватает денег.
Но подождите, когда люди уже решаются большую сумму платить в течение огромного периода времени, ну, чуть-чуть больше они бы заплатили, или даже на это нельзя пойти?
Слушайте, ну, у нас и так многие берут ипотеку на пределе возможности. Ну, у нас действительно, когда нет иного способа улучшить жилищные условия, то люди вот идут в кабалу эту на 30 лет, да, они не могут, никто из нас не может гарантировать, что в течение 30 лет мы не заболеем, ну, да, не умрем, будем получать нормальный доход, с нами ничего не случится. Но вот мы вынуждены идти, и слава богу, пока эти ипотечные платежи более-менее активно люди выплачивают, но может же наступить такое время, когда с человеком что-то случится, и он уходит на улицу, и по нашим законам у нас не только он квартиры решается, но еще и долг остается, потому что квартира на вторичном рынке часто стоит дешевле, чем на первичном. Поэтому, слава богу, люди ответственно рассчитывают свои силы, стараются все-таки, ну, хоть как-то какую-то подушку безопасности.
Хорошо, совсем коротко еще один вопрос. Ну, вот я посмотрел, маржинальность застройщиков сейчас от 20 до 35% выручки. И вот кто-то из наших слушателей уже написал, ну, а почему нельзя на государственном уровне эту самую маржинальность снизить? И тогда, может быть, жилье станет дешевле и доступнее.
Ну, вы знаете, у нас маржинальность даже в советские времена вот по этим проектам утвержденным была 20%, и банки по маржинальности меньше 20% не дают. То есть это небольшие доходы на самом деле с учетом там роста стоимости всего. На самом деле, мне кажется, что здесь просто надо новые формы привлекать. Например, кооперативы развивать, да, в которых, ну, прибыли застройщиков вовсе нет. Была такая замечательная форма. Ну, там надо кое-что подкрутить в законодательстве. Мы как раз тоже это обсуждаем.
Спасибо. Светлана Разворотнева была с нами на прямой связи. Она заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Мы обсуждаем предложение Виталия Мутко, который в качестве главы госкорпорации Дом.РФ в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета призвал субсидировать покупку жилья большей площади. Сейчас люди могут получить ипотеку только на 6 миллионов рублей, если не брать столичные города, а для больших семей это получается однокомнатная квартира, а это, соответственно, не очень много. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без премодерации в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Ну, или просто смотрите и слушаете нас в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня очень серьезные пробки. Обращайте внимание на это, если есть есть возможность не ехать на машине, наверное, лучше так и делать. 7 баллов прямо сейчас. По прогнозам дальше 2 часа 6-бальных пробок, а в 7 вечера опять 7-бальные пробки. При этом очень серьезные ограничения, видимо, на Садовом кольце. Тут много бордового цвета, то есть машины почти без движения, перекрытие движения. Вот, например, пишет Яндекс со ссылкой на 14.47 16 апреля. Об этом примерно писали и наши слушатели. Много красного на третьем транспортном кольце. Там моют тоннель Митьковский, кто-то из слушателей писал. Кто-то писал о том, что там асфальт меняют. Но в любом случае много красного. Обращаем внимание, например, что в Лужниках или от Тульской до Сити ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет по третьему транспортному кольцу. Есть проблемы и на Московской кольцевой автодороге, но, честно говоря, выглядит она намного лучше. Тут намного меньше красного, чем на тех самых уже упомянутых Садовом и третьем транспортном кольцах. Еще про Ярославку скажу, так как каждый день на этой неделе говорю о том, как трудно выезжать по Ярославке. Сегодня чуть легче. Заметно, я бы сказал, легче. Пробка намного меньше, чем была в предыдущие дни, но при этом есть другая проблема. Теперь пробка навстречу. И она начинается почти сразу после МКАД, и люди так и стоят до Ростокинской эстакады.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. 23% россиян, как выясняется, сталкивались в первом квартале этого года с финансовыми пирамидами. Доля таких граждан год назад была вдвое меньше. Но как понимать результаты этого исследования? Нет ли тут преувеличений? О каких, собственно, пирамидах может идти речь? Первая тема. Вторая. В России собираются запустить программу просвещения родителей детей дошкольного возраста. А в детских садах это будет работать? Будут проводить квалифицированные консультации по вопросам воспитания. Что это за программа, как она может работать, как все это может быть устроено. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Слуцкий считает, что таких, как Каласа, рано или поздно ждет Нюрнберга 2. Об этом пишет агентство РИА Новости, цитируя главу Комитета Госдумы по международным делам. Смотрим на ленту ТАСС. Гендиректору ВТО ничего не известно о планах Соединенных Штатов Америки по выходу из состава этой организации.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще только что пришло сообщение. Европейский Союз обсуждает снижение пошлин с США, но готовится принять меры, если Вашингтон введет дополнительные тарифы. То есть Евросоюз не исключает, что новые пошлины США введут. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на телекомпанию CNBC. А та, в свою очередь, ссылается на попавший в ее распоряжение документ. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Первая тема – это финансовые пирамиды. Коротко, что у нас, соответственно, продвижение 970-й. Платная СФХ стоит от Донецкой в сторону Волгоградки. 123-й придумал государственные строительные холдинги, в которых главная цель будет не прибыль, а доступность жилья для граждан. Вроде у нас уже были государственные строительные компании. Лена, 268-я. Если семье выделять землю и забирать только в случае, если она больше никому не нужна, и субсидировать строительство дома. Вы думаете, так будет дешевле? Ладно, первая тема. 23% россиян утверждают, что в первом квартале этого года столкнулись с финансовыми пирамидами. Это в два раза больше, чем было год назад. Получается, финансовых пирамид стало больше. Может быть, я чего-то не замечаю? Владимир Григорьев, финансовый эксперт и кандидат экономических наук. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как понимать результаты этого исследования? Получается, что опасность попасть в финансовую пирамиду в два раза больше, чем год назад. Нет ли увеличения в этом?
Вы знаете, у меня возник тот же самый вопрос, что у вас, наверное, чего-то не понимаю. Мне кажется, что есть, потому что вполне возможно, что финансовые пирамиды по какой-то причине занесли, ну, скажем так, другую категорию мошенников, которые предлагают что-то купить, вот, или передать данные и так далее. Потому что финансовые пирамиды все-таки немножко другое.
Вот как раз в этой связи, наверное, есть смысл вспомнить, а признаки финансовых пирамид, они в чем?
Основные признаки заключаются в следующем. Во-первых, если это финансовая пирамида, вам стопроцентно будут предлагать не перевести куда-то деньги кому-то попавшему в беду, а сделать так называемые инвестиции. под очень высокую доходность и с очень как бы расплывчатым указанием, куда они будут вкладываться. Вам могут сказать, там, ведущая отрасль российской экономики. Доходность будет совершенно неадекватная, то есть намного превышает доходность и банковских вкладов, и рынка ценных бумаг. Это вот основные признаки, то есть полная как бы расплывчатость направления, завышенная доходность. Ну и третий момент, если вам назовут какую-то организацию, название некое, что вполне возможно, в общем-то проверить, что это можно очень просто. Дело в том, что все финансовые институты, которые работают с физическими лицами, они работают либо на основании лицензии Центрального банка, либо на основании получения разрешения Центрального банка, и поэтому в соответствующем разделе на сайте Банка России можно найти организацию, что бы то ни было, банк, страховая компания, микрофинансовая организация, пенсионный фонд и так далее. Если их там нет, значит, это мошенники.
Теперь еще один вопрос. Раз уж вы упомянули историю про инвестиции, может быть, вот эта доля граждан, которые с финансовыми пирамидами, как им кажется, сталкиваются, выросла потому, что больше тех, кто занимается попыткой инвестирования денег?
А вы знаете, это, конечно, возможно, потому что, знаете, как говорится, надо знать, как считали, как получилось такое количество. Ну, гипотетически, конечно, может увеличиться число людей, которые хотят получать там не 23% годовых, а 50% годовых, и считают, что это возможно вот просто так сделать. Вполне может быть.
И в этом смысле, если человек пытается каким-то образом приумножить свои деньги, причем приумножить в больших объемах, чем это делается на банковских вкладах, есть ли какие-то советы, в чем себя надо пытаться ограничивать или что нужно ограничивать от себя, когда ты пытаешься так или иначе выгодно вложить деньги?
Вы знаете, все-таки я думаю, что здесь самое главное, это, ну, во-первых, разумный подход к инвестированию. Знаете, есть хорошая такая поговорка: жадность — лучший путь к бедности. Если как бы человек хочет заработать какие-то нереальные суммы, ну, скорее всего, это не получится. Это первое. Второе — это слово, которое уже несколько лет очень популярно, точнее, словосочетание — финансовая грамотность. Ну, можно найти на сайтах-агрегаторах доходность банковских вкладов, доходность рынка ценных бумаг, доходность инвестиций в драгоценные металлы и даже доходность инвестиций в криптовалюту. Но если, скажем, средняя доходность банковских вкладов 20-23%, там на рынке ценных бумаг вы можете заработать больше, ну, скажем, 30-35%. Ну, крипта, понятно, это как бы уникальный как бы инструмент заработка. Ну, понимаете, если вот вам предлагают работать в 2-3 раза больше и невнятно объясняют, как это произойдет, ну, нужно все-таки включить мозги и понять, что вас банально пытаются обмануть.
А почему люди все-таки на это покупаются? Вот, например, Павел 835 пишет, даже американский президент, как он утверждает, в принципе, поучаствовал, по сути, в создании одной из пирамид насчет мемкоинов, которые набирают, по словам Павла, сейчас популярность. Их создают своего рода знаменитости, поднимают на этом огромные деньги, по сути, обманывая своих вкладчиков. То есть вот это можно каким-то образом называть неким подобием финансовой пирамиды?
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да, можно, вот, как одно из разновидностей, но, правда, она, в общем-то, не вполне подпадает под определение, и юридически наказуемо это сложно назвать, хотя, конечно, это на грани. В принципе, да. Но то, что касается, опять-таки, как бы люди покупаются часто вот на желание, чаще всего, это основная причина, это получить какой-то очень высокий доход и очень быстро. Это раз, ну, иногда это, конечно, бывает просто наивность, люди как бы вот неопытные, пока они этого не знают. Вот. Но если человек уже взрослый, там, сознательный, то, скорее всего, причина очень банальна и не очень хороша. Скорее всего, это, знаете, та самая жадность, которая просто затмевает глаза и отключает разум. Что человек хочет получить 50% ставки, да, а может получить только 25%.
Ну и еще к вопросу о возможном объяснении того, почему вдруг сразу 23% россиян говорят, что они с финансовыми пирамидами столкнулись. Вот один из слушателей, 219-й, пишет, а что, у нас банки разве не финансовые пирамиды?
Нет, банки не финансовые пирамиды, потому что стоимость банковских депозитов напрямую связана с ключевой ставкой Центрального банка. Это, во-первых. Во-вторых, банковский бизнес связан ключевой с кредитованием корпоративных и заемщиков, заемщиков физических лиц, и именно это кредитование является источником для выплаты денег по депозитам. Это не пирамида. Даже если человек, который спросил, банки не нравится, это не пирамида.
Спасибо. Владимир Григорьев, финансовый эксперт и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Исследование финансового маркетплейса Выберу.ру показало, что с финансовыми пирамидами в первом квартале 2025 года столкнулись, как они утверждают, целых 23% россиян, при том, что год назад доля таких граждан была вдвое меньше, и это было 11%. 68 человек из 100 утверждают, что столкнулись в Телеграме с проектами, которые имеют признаки финансовой пирамиды. Каждый пятый состоял в инвестиционных группах и попал в спам-рассылку. 23% опрошенных говорят, что вышли на продукт, когда искали бизнес-курсы. 16% кураторы пирамид, как они утверждают, связывались с ними сами. Почти каждый третий проект при этом имел четкую инвестиционную тематику. Организаторы предлагали вкладываться в криптовалюту. Каждого пятого призывали на различные бизнес-курсы по привлечению денег. 17% предлагали совершить покупки с гарантированно высоким кэшбэком. Ну и тут тоже важно не забывать, что исследование проводил финансовый маркетплейс Выберу.ру. А это говорит о том, что, ну, возможно, и аудитория у этого самого онлайн издания, или нет, это все-таки маркетплейс. Так вот, аудитория особенная, может быть. 7373948. Телефон прямого эфира. Я все-таки, вот опять, 724. Да практически все КПК и микрофинконторы, по сути, пирамиды. Вот давайте мы не будем даже пытаться делать подобного рода абсолютные заключения. Все, практически все. Надо в каждом конкретном случае, как кажется, все-таки разбираться, ну, для того, чтобы не развешивать ярлыки хотя бы. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года. Сегодня там выше 22 градусов тепла. Мы помним, что в Москве тоже, в общем, достаточно тепло. Продолжаем следить за новостями. И вот еще одно срочное сообщение. В немецкой компании Bosch заявили агентству РИА Новости, что компания с Россией никаких деловых связей не имеет и свою политику в этом вопросе менять не планирует.
Говорит Москва.
Поток. А вот и картинки из-под Петербурга к нам прилетели, да, говорит Григорий, 859-й, сейчас как раз загораю на озере. Ну вот видите, загораете при рекордной температуре. Такого не было уже 105 лет. Чувствуете, да? Как-то даже загорается по-другому теперь. Я думаю так. Соответственно, теперь следующая тема. В России собираются запустить программу просвещения родителей детей дошкольного возраста. Это будут делать в детских садах, где станут проводить квалифицированные консультации по вопросам воспитания. Во всех регионах программа должна заработать, как говорит министр просвещения, уже в 2030 году. Есть единый справочник для педагогов дошкольных учреждений. Он охватывает широкий спектр тем, от возможности соблюдения прав ребенка до патриотического воспитания и разъяснений по вакцинации. Зампред в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов к нам присоединяется. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, как может работать эта программа, и правильно ли я понимаю, что, по сути, те же, кто сейчас работает, должны будут еще и родителей теперь консультировать?
К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что у нас очень часто взрослые, то есть родители, не обладают базовыми знаниями, связанными с воспитанием детей. И у них знания они черпают не только из каких-то понятных, проверенных источников, но и из интернета, пользуются услугами нетрадиционных всяких разных коучей, вот, психологинь и прочих проходимцев. Поэтому, к сожалению, приходится думать о том, чтобы наши дети не попадали вот в такие неприятные ситуации, когда родители, желая им, безусловно, только хорошего, используя советы шарлатанов, не сделали бы чего-то очень плохого.
Но мы возвращаемся к единому справочнику для педагогов дошкольных учреждений. Получается, что лучше к знакомому уже педагогу. В свободное, так сказать, от ребенка время, тот тебя проконсультирует. Так?
Да нет же, конечно. Нагрузка на педагогов дошкольных образовательных учреждений, конечно, очень велика сейчас. Но последствия негативные, которые могут быть вследствие использования каких-то советов со стороны всяких вот тех психологей, вот, они гораздо более худшие и на ребенке очень негативно отражаются. Поэтому, наверное, здесь воспитатели должны иметь право давать рекомендации. Никто же не говорит, что там обязательства будут нести родители. Нет. Но давать рекомендации по воспитанию, конечно, да.
Но это же дополнительная работа, дополнительное время, дополнительные усилия или не так?
Да, конечно, это дополнительная работа. Но, а с другой стороны, те же самые педагоги, которые будут воспитатели детских садиков, которые будут сталкиваться с последствиями непродуманных, совершенно не педагогических решений, которые получены в результате вот этих непрофессиональных консультаций, ведь они сами будут сталкиваться с этой проблемой по исправлению. Поэтому мне кажется, что проблему лучше не создавать, чем потом ее исправлять.
А если пытаться создавать, вот вы уже дважды, по-моему, использовали определение психологиня, если пытаться уйти от этого и пытаться создавать некую дополнительную государственную структуру, где профессиональные люди делали бы эти консультации для родителей, или это слишком дорого?
Конечно, не везде это можно себе позволить. Конечно, находясь в Москве, в Санкт-Петербурге, в других мегаполисах, это кажется достаточно очевидным, но мы понимаем, что есть много регионов, где это просто не по карману будет. И как раз дефицит государственных подготовленных кадров порождает вот это вот нездоровое движение, нездоровую активность со стороны жуликов и авантюристов. Здесь поможет все-таки продвигаемый нами закон будущего о психологической помощи, который вычеркнет из списка активных так называемых психологов тех людей, у которых нет соответствующего высшего образования в этой сфере. Вот. И мы тогда сможем уже хоть как-то обезопасить сферу вот этих психологических услуг.
Ну и последнее. Я вот посмотрел, как комментируют это. Люди говорят, что эффективно консультировать смогут только те квалифицированные педагоги, которые завоевали у родителей авторитет. А вот как разделить? Эти могут консультировать, а эти нет?
Вот вы в этом предложении как раз и осветили определенную проблему. У нас, к сожалению, многие родители, родительницы настолько не признают авторитета педагога, что требуют от педагога выполнения своих собственных желаний и своего реализации собственного видения по воспитанию их чада. Сами-то они никакого образования не имеют, но вот где-то что-то прочитали и требуют просто. Нет, вы должны, вы обязаны сделать так, чтобы вот мой ребенок учился по системе какой-нибудь там Тяпкина-Ляпкина. Вот. И здесь как раз у педагога должно быть это право объяснить родителю, в чем он не прав. Потому что сейчас, если этим правом его не наделить, то, в общем-то, и слушать его никто не обязан.
Спасибо. Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, в России собираются запустить программу просвещения родителей детей дошкольного возраста. Работать это, судя по тому, как нам описывает... Неправильно использовать феминитивы, полагает Анатолий, 235-й интервьюируемый, я думаю, все-таки уничижительно использует феминитивы, а я его лишь цитировал. Так вот, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, значит, собираются запускать программу просвещения родителей детей дошкольного возраста, в детских садах станут проводить квалифицированные консультации по вопросам воспитания, но вот как это объясняют, как это описывают в рамках программы, говорит, значит, министр просвещения, говорит, что это заработает во всех регионах к 2030 году. В рамках программы ведомство разработало единый справочник для педагогов дошкольных учреждений. То есть, получается, я как родитель подхожу к воспитателю и задаю какой-то вопрос по воспитанию. Преподаватель, воспитатель, говорит мне: сейчас подождите, у меня есть единый справочник для педагогов. Идет к этому справочнику и находит по моему вопросу, соответственно, квалифицированный ответ. 7373-94. Давайте не будем спорить, правильно или неправильно вообще использование феминитивов. Это вот Григорий 859 теперь говорит, что неправильно так говорить вообще. Давайте. 7373-94.8. Телефон прямого эфира. Кто и как решает эту проблему? Родители детей дошкольного возраста. Вот в Министерстве просвещения говорят, надо как-то так сделать, чтобы вы эти вопросы начали задавать воспитателям в детских садах. Родители сам ведь может прочитать, пишет 724-й, и с этим довольно сложно поспорить. Ну вот смотрите, если мы возвращаемся. Ведомство разработало единый справочник для педагогов дошкольных учреждений. Ну, родители берут этот справочник и находят нужный ответ на нужный вопрос. Нет? 7373948. Мамы некоторые безграмотно действуют в экстренной ситуации, пишет Лена 268-я. Но вопрос-то немножко в другом. Вот чтобы грамотно действовать в экстренных ситуациях, мамы что, должны до экстренной ситуации сходить к воспитателю и задать все необходимые вопросы? Савелий 884-й. Полагаю, сначала следует обязать выпускников соответствующих учебных заведений отрабатывать по приобретенной специальности лет 5, чтобы совсем не опустошить и без того страдающую сферу дошкольного образования. А так идея блестящая, пишет он. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. Ну вот еще раз, соответственно, меня интересуют те, кто сейчас могут себя характеризовать как родители ребенка дошкольного возраста. Вот у вас возникают вопросы по воспитанию. Где вы получаете на них ответы? А пока вы дозваниваетесь, у нас срочное сообщение. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан со ссылкой на ТАСС. ТАСС пишет со ссылкой на правоохранителей. Те же говорят ТАСС, что бывший губернатор подозревается в мошенничестве. С ним он не один задержан. Вместе с ним задержан его бывший первый заместитель. Это тоже со ссылкой на правоохранителей. В эти минуты вот буквально приходит сообщение на эту тему. Уголовное дело, часть 4, статья 159-е, мошенничество, они задержаны, сказал собеседник агентства. Но возвращаемся все-таки. Образованием в школе хотя бы... Не понимаю, Лена, что вы написали. Образованием в школе иметь хотя бы школьное по ОБЖ. А если-то хоть открытые или детей выдают на входе? Катя 986, тоже не понимаю, что вы имеете в виду в этом смысле. Боюсь, на вопрос моего ребенка ответа у воспитателя не будет, а послышится окрик провокации, пишет Макар 565-й. А ведь речь идет не о вопросах вашего ребенка. О ваших вопросах. По поводу воспитания ребенка или, к примеру, по поводу вопросов вашего ребенка, которые он задает вам. Вот так ведь мы обсуждаем именно эту идею Министерства просвещения. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всю информацию мы сейчас получаем в интернете, и вряд ли кто будет спорить, что некоторые родители гораздо подготовленнее, чем некоторые даже преподаватели, благодаря изменившимся информационным ресурсам.
Еще раз, а где тогда получать ответы на вопросы?
Ну, за счет информации, в том числе и в интернете, медийные пространства.
А как отделить информацию от информации? Ну, мы же понимаем, что не всему можно верить в интернете.
Ну, есть определенная статистика, вот, есть жизненный опыт. У большинства родителей есть и образование, позволяющее отделять...
А те, кто не большинство родителей...
Ну, нельзя же не согласиться, извините, я повторюсь, что изменилось, времена изменились.
Так никто же не спорит с тем, что времена-то изменились. Вопрос в том, что делать дальше, информационный выпуск дальше.